ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер! В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Событие, о котором мы сегодня поговорим, даже скандалом назвать не получается. Но резонанс большой. Далеко за пределы региона весть разлетелась. А виной тому изображение Солженицына на стене пятиэтажного дома, которое пытался нарисовать местный художник Виктор Джокер. Пытался, но ему не дали закончить работу, задержали, да еще намерены оштрафовать. Но мы сегодня не об этом. О граффити сказано уже много, а вот вторую сторону проблемы, кроме комсомолки, никто и пока не пытался понять. 11 декабря будет отмечаться столетие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Сейчас, когда открыты архивы, опубликованы все труды писателя, казалось бы, должны погибнуть всходы советской пропаганды. А нет. Оказывается, все еще живы, все еще множество число противников Солженицына. Да ладно бы Солженицына. Уже и немалое количество молодежи уверяет, что его труды ложь. Почему? А если все, что писал Солженицын, ложь, значит, ГУЛАГ это что, благо? Значит, репрессий не было, значит, все выдумано. Не думал я, что в 21 веке придется вернуться к этой дискуссии, но пришлось. У нас в студии кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, Алексей Валерьевич, в общем-то, я вам общую картину, из-за чего мы здесь собрались, да, вы, наверное, слышали, видели, может быть, так, многие эту тему за последнее время схватили. На прошлой неделе довелось много вот мне лично пообщаться с противниками Солженицына. Не специально я их не вызывал, а оказалось, что их просто много. Вот правда, на меня все выходят. Оказалось, что все они наделены какими-то скрытыми знаниями о сталинизме и репрессиях. Потому что большинство из того, что они мне писали, сообщали, я пытался проверять, думаю, ну вдруг, я же не семи пядей во лбу, я же не знаю. И большинство из того, что они писали, не подтвердилось вообще. Вообще никак. Вот скажите, почему, откуда такое мифотворчество в наших людях?
Ну, на самом деле, в нашей стране мифология, она с советских времен достаточно развита была, но и даже и в царской России были определенные мифы. Мы помним, что образ доброго царя, он был столетиями укоренен в сознании, массовом сознании русского народа. И как было принято считать, что вот именно даже современники сказали о том, что вера в царя была расстреляна только 9 января 5 года в Кровавое воскресенье.
Когда поп Гапон привел.
Да, соответственно, это один из мифов. И то частично он разрушился. Потребовались годы, чтобы еще одна революция в феврале 17 года, чтобы этот миф рухнул, и царская семья закончила свой век достаточно драматичным и кровавым событием, да. Потом советская эпоха, забыла историю дома Романовых, и только в последние десятилетия вновь стало предметом обсуждения. Но советское время породило другие мифы, которые мы знаем правильно. Сначала эпоха построения социализма, это эпоха культа личности, как говорили в 50-е годы, да, в 60-е годы, культа личности Сталина. Соответственно, тоже был сформирован миф о вожде, миф о человеке, который 24 часа в сутки думал о народе. Хотя надо понимать, что это реально сложное время было, и Сталин, как руководитель государства, сделал много для того, чтобы страна
никто и не спорит.
Завершила модернизацию, которую не сумели осуществить его предшественники в дореволюционный период. Но цена этой модернизации была слишком высока, конечно.
Хотя я сразу немножко такую реплику вставлю. Хотя Троцкий уверял, что Сталин пользуется плодами еще революционной России. Он в своих трудах, когда уже был в эмиграции, он писал, что...
такие, дискуссии можно вести бесконечно. А если приблизиться к герою нашей встречи сегодняшней, да, конечно, Александр Исаевич Солженицын неоднозначная фигура в российской, в советской истории. Многие его сторонники оппонируют и, главной заслугой или главным аргументом в его, величии приводит Нобелевскую премию. Но если мы посмотрим, Нобелевские премии по литературе стали награждаться, вручаться с 1901 года, да, еще 10 лет, по сути, был жив великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, который не был достоин Нобелевской премии, но да. Для нас, для, жителей России, для любителей, читателей, почитателей русской литературы, от этого имя Толстого не стало менее значимым.
И не только для нас, учитывая, сколько экранизаций сделано за границей.
Тот же даже Антон Павлович Чехов также первые годы, когда вручались премии, был жив. Но это ни о чем не говорит, правильно? Поэтому использовать на щите только одно одну заслугу получения Нобелевской премии, конечно, недостаточно. Но, с другой стороны, и противники Солженицына, для которых он остался диссидентом, остался антисоветчиком, ну, это распространенное представление части нашего общества, потому что мы знаем прекрасно, что в прошлом году, отмечая столетие Октябрьской революции, мы осознали, увидели, что общество до сих пор не переболело, вот этого раскола не преодолело.
Нет.
На красных и белых, на сталинистов там, и классических марксистов и так далее. Поэтому вот эта проблема, то, что нагноение, которое было скрыто в советской эпохе, в эпоху от глаз не обсуждалось, не формировалось общественное сознание, а мифологизировалось. В эпоху перестройки выплеснулось, мы помним, конец 70-х годов, это журнал «Огонек», который пестрил различными публикациями. В 90-е годы проблемы бытия, они отодвинули вот эту дискуссию как бы на второй план, а сегодня, когда в 21 веке ситуация социально-экономическая стала, ну, более-менее стабильной, в отличие от 90-х годов, вновь на повестку дня выходят эти вопросы содержательные, отношения и к событиям революции, к событиям великого террора, да, и в том числе к личности Солженицына, к его произведениям. Можно по-разному относиться к его литературным достоинствам. Я сам не являюсь, сказать, почитателем таланта писать, как писателя, потому что полагаю, что большинство все-таки его произведений, в том числе знаменитый, да, «Архипелаг ГУЛАГ», конечно, это больше публицистика,
да,
потому что, конечно, это его взор гражданина на те события, которые происходили. Это его видение событий, и он имеет право, имел право на отражение своей точки зрения. И то, что произошло в 1962 году, когда его рассказ «Знаменитый один день из жизни Ивана Денисовича», да, был опубликован в «Новом мире», это тоже было событие в эпоху оттепели. И поэтому говорят о том, что его вклад в формирование даже тогда, пусть небольших, но ростков вот такого свободного гражданского общества, он, конечно, отрицать не приходится. А сегодня мы видим, когда это общество опять только формируется, на самом деле, даже на протяжении последних 25 лет. Мы только через две недели будем отмечать 25-летие Российской Конституции, когда законодательность оформлена была, и многопартийность, и плюрализм мнений, то есть когда исчезла вот эта тоталитарная основа даже на законодательном уровне. Поэтому сегодня такие вот споры по поводу, казалось бы, ну, незначительного события в масштабах даже одного города, появления рисунка на фасаде здания, да, оно обрастает вот такой, так сказать, содержательной стороной, причем обе стороны конфликта иногда проявляют, ну, какое-то даже, казалось бы, ну, если не мракобесие, то ожесточенность, которая...
Это точно.
Здесь, ну, не совсем уместно, потому что в любой ситуации можно найти выход путем поиска какого-то компромиссного решения. Тем более, надо понимать, что это не памятник, в конце концов, Солженицын, ну, правильно. И, с другой стороны, даже рисунок, ну, при всей жесткости оценок, хотя некоторые полагают, что это сродни хулиганству, но примеров такого, так сказать, хулиганства, причем менее приличного вида, мы можем видеть в нашем городе, как и, ну, в других странах даже мира, ну, гораздо более крупных масштабах. Но я имею в виду, что когда использована была чужая территория, чужая собственность.
Да. Если бы обсуждался только вопрос эстетики,
да,
я бы даже и не возмущался. Но имеет право каждый житель Твери высказаться по поводу того или иного внешнего вида там своего города, да, архитекторы высказываются, все могут высказываться. Но когда вопрос эстетики оказался задвинут так далеко, и на первый план вышла личность Солженицына, вот это меня как раз удивило. И вот это как раз заставило нас сегодня вот говорить, и слава богу, что у нас разговор такой спокойный и ровный, но надеюсь, что после перерыва начнут звонить наши радиослушатели по телефону 416-99-3, и мы узнаем и их точку зрения. Напоминаю, что у нас в студии кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Говорим мы, почему люди до сих пор верят советской пропаганде и называют Солженицына предателем. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM, Белгород 90.7 FM, Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Стремительно пролетели эти две минуты. Александр, можете набирать, я вас выведу сразу же, вот как только скажу вступительные слова. В студии здесь я, Олег Зинченко. Со мной остается кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Почему люди до сих пор верят в советской пропаганде или вообще какой-либо угодно пропаганде и называют Солженицына предателем? 416-99-3, код города 48-22. Несколько звоночков мы примем, а потом продолжим наш разговор. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Хотел бы, во-первых, давно не звонил, по-моему, да, это самое, со столетием комсомола, поздравить радиостанцию, да, и «Комсомольскую правду».
Да, спасибо.
Вот. И очень странно, скажем так, очень много слышать антисоветчины, то есть антипобедной, как говорится, практически риторики, да, скажем так, очень много. Такой либеральный, мягко выразимся. Так вот, хотел бы что сказать. Историю мы изучали нормально. Вот я учился, мягко выражаясь, вот заканчивал в середине 80-х. Мы учились по Правдинским пятницам, последние вот к экзамену по истории, да, занимались я в Ленинградской области. Кроме первого класса, я там отучился, переезжали, да, мы там. Вот, прекрасное самое образование среднее получил и так далее. Потом как бы легко учился дальше, когда пошел. Так вот, что я хотел сказать. Солженицын, мягко выражаясь, если уж про него говорить, это боевой капитан, который, мягко выразимся, там совсем не ту тему погнул и всякие там левые разговоры и писанины, да, делал. То есть это поэтому в том числе его считают не просто антисоветчиком, а практически тогда за это можно было, скажем так, 37-й, это предвоенная тема была, да, предвоенное время, и там много действительно, вот любое слово, оно практически пропаганда была антисоветская, да?
Не, Александр, понятно.
Вот, и второе, можно скажу?
Только очень быстро.
Вот смотрите, да, хорошо. Так вот, и у нас огромное количество, то есть у нас молодежь подросла, которая Солженицына, ее заставили изучать в школе Солженицына вместо классиков русских, советских и так далее, многих, понимаете, то есть убрали очень много чего.
Понятно.
Вот, и вот это вместо того, например, чтобы того же Маяковского или там Блока и так далее, они же во
Александр,
время Первой мировой войны очень много
понятно,
всего хорошего
писали. Все понятно, да, спасибо. Абонент с цифрами 720 в конце номера, здравствуйте, как вас зовут? Нет, это не другой абонент. 04-204, здравствуйте. А, это не то. Вот. Что-то у меня все срывается. 724 в конце. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Галина Николаевна. Я из Твери.
Да, Галина.
Слушаю вашу передачу. Очень люблю «Комсомольское радио». И «Комсомольскую правду» до сих пор читаю ее регулярно.
Спасибо.
И сказать хочу... Спасибо. Очень интересный канал вообще. И сказать хочу, что Солженицын, он отщепенец. Он мстит за свою семью, что его семья пострадала. А сейчас мы миллионы страдаем, пенсионеры. И я сейчас бы архипелаг ГУЛАГ возобновила, и вот всех казнокрадов, воров, вот всех вот этих, я бы всех посадила, чтобы они там отсидели, а другие люди, миллионы, которые страдают, вы приедьте за Урал, у меня там родня живет, что в глубине России творится, люди в бедности.
Понятно.
На заводах вредных работают, получают по 20 тысяч.
Крик души понятен.
Да, Галина
Николаевна. Галина Николаевна, спасибо большое вам за звонок. И все-таки абонент с цифрами 720 в конце номера. Здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый вечер, Владимир.
Да.
Тут по трем пунктам там быстренько прибежаться. Первое, вот эту страшную физиономию, которую намалевали, вот на мой вкус просто она не похожа, а намалевали ее правовые нигилисты, которые наплевали на закон, на собственников дома. Вот, ну это ладно, теперь непосредственно по Солженицыну. Предупреждение Запада, статьи. Причем здесь советская пропаганда? Конкретно злобные статьи. Вот, злобные. Второе, третье уже. А вот опус «Архипелаг ГУЛАГ», да? Ведь автор, он выражает свои мысли. А что он в своих мыслях в этом архипелаге выражает-то конкретно? Подождите, гады, будет на вас Трумэн, бросит вам атомную бомбу на голову. Кого он призывал бомбу? Нам с сами кинуть, а вы говорите, какая-то антисоветская, точнее, советская пропаганда. Да. Тут правда была.
Да. Да, Владимир, да, спасибо вам за звонок. Я, кстати, проверял эту информацию, пытался найти, где же эта знаменитая фраза про бомбу, и не нашел. Абонент с цифрами 243 в конце номера. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я вот что хочу сказать. Надо было больше и думать о живых людях, создавать условия. Вот женщина сейчас звонила, жаловалась. Вот какие вопросы. А там портрет чей, да и... Ну, в общем, не буду выражаться.
Ну, понятно, да. Хотя мы не о портрете говорим.
О живых людях надо думать, нашей власти. Нифига они не думают.
Согласен.
Только о себе, о своем кармане.
Владимир Семенович, согласен, да, спасибо. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы не хотел, вот, без согласия жителей моего дома, чтобы на Абхазии что-то наливали, а также вот переименовать улицу Володарского без согласия людей тверских в улицу Дементьева. Так надо советоваться с людьми, а не кучка должна решать там относительно одиозных фигур.
Да, Олег Борисович, я с вами целиком и полностью согласен. Давайте еще один звонок. Абонент с цифрами 218 в конце номера. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер. Константин меня зовут.
Да, Константин.
Можно я про своего деда расскажу?
Если не длинно, дед... пожалуйста.
Не, очень быстро. Мой дед в свое время был... как объяснить, участвовал в революции, воевал с беляками. Я помню, у него было на черепе, как морщина. Мне спрашивали, что это такое, спрашивали. Это, оказывается, след был гвардейской сабли. Он был учителем. Вот, поступил в наш пединститут. Учился очень хорошо, его оставили на кафедру русского языка и литературы. Вот, потом всю кафедру посадили, кроме одного человека. Дед в свое время отсидел, вышел. У него было 5 детей. В свое время после войны одна из его детей очень громко плакала, говорила, что вот какие немцы идиоты, ну, когда она прочитала книжку про Освенцим, дед ее единственный раз ударил своих детей, сказал, что говорит, это они у нас научились. Вот. Потом дед стал школьным учителем, поднимал по всей области, учил людей, учил детишек. Вот, поэтому я не сомневаюсь в том, что репрессии были. Но почему вот таких людей, как мой дед, как, ну, поднять, рассказать о них, они настоящие были, я считаю.
Слушайте, я согласен с вами, да. Константин, спасибо за звонок. Я с вами целиком полностью согласен. Кстати, есть такой проект, когда имена людей, которые были репрессированы из того или иного дома, прикручивают эти имена, таблички с именами к зданию, что в этом доме жил такой-то. То есть можно вот так увековечить, можно как-то еще иначе. Я согласен. Вот все пострадавшие, все мученики должны быть каким-то образом поминаться. Даже слов нет. Алексей Валерьевич. Ну, вот вы послушали, да? Я сейчас прерву, уважаемые радиослушатели, я сейчас прерву и где-то уже без 15 начну опять принимать звонки с удовольствием. А сейчас все-таки мы поговорим. Ну, вот вы слышали, есть разумные вещи, Алексей Валерьевич, да? А есть муть в голове, ну, с которой даже, ну, вот, я даже не знаю, как. Вот,
ну, разные мысли, я бы сказал, так есть в голове. Люди все разные, соответственно, имеют право на свою точку зрения.
Абсолютно имеют. Только мне одно непонятно, ну, почему. Вот, допустим, Солженицына можно назвать плохим писателем. Ну, не нравится человек.
Ну, на цвет и вкус, да.
Да, как угодно.
Товарища нет, на самом деле, понятно.
Но изучая вехи его биографии, предателем он не был. Но вот не был он предателем. Я не понимаю, почему люди говорят, когда он предатель, я хочу понять, кого он предал. То есть он присягу не предавал, он честно воевал, его арестовали, он высказался о тех, кто его несправедливо держал, поскольку он в итоге оказался реабилитированным, он высказался обо всем, что с ним было, его выслали из страны, и за рубежом он высказывал все, что он думает о системе репрессий. То есть, кого он предавал?
Конечно, здесь на самом деле проблема она шире, проблема все-таки вот этого тоталитарного прошлого, которое, ну, общество наше российское, к сожалению, не смогло переварить, соответственно, вот этот нарост, вот этот корост, вот, да, сбросить себе, потому что все-таки переход от Советского Союза к современной России прошел достаточно, честно сказать, мягко, правильно? Если мы сравним эпоху бархатных революций в восточноевропейских странах, там процесс был гораздо более жесткий, и те, кто 40 лет в этих государствах Восточной Европы находился у власти, правильно, они подверглись все-таки жесткому отбору, жесткому контролю, и, соответственно, те, кто имел вот прошлое в этой системе партийной, государственной, коммунистической, они фактически лишились права занимать какие-то определенные должности, работы в новых демократических государствах. В Российской Федерации этого ничего не произошло, соответственно, и поэтому получилось, что часто те, кто был у власти в советскую эпоху, они оказались, ну, начиная же с первого российского президента, это типичные партийные функционеры, они резко поменяли риторику, они поменяли ориентиры, вместо мавзолея стали ходить в церкви, соответственно, понимая, что так за несколько месяцев, за несколько лет изменить свое мировоззрение подлинно невозможно. И поэтому вот это вызывало, конечно, неприятие общества, которое фактически не смогло самоопределиться и выработать такую четкую позицию по прошлому.
Ну, надо сказать, что общество и сейчас все видит, все замечает. Люди-то не дураки, они все прекрасно оценивают. Напоминаю, в студии у нас кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Почему люди до сих пор верят советской пропаганде, называют Солженицына предателем, так заявлена наша тема. Я видел, что нам звонил Владимир Михайлович Бакушин, я видел, что нам звонили еще люди, Михаил звонил. Мы будем принимать звонки не после этого перерыва, а через четверть. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи!
Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
По-прежнему в студии я, Олег Зинченко, со мной кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Говорим о том, почему люди до сих пор верят любой пропаганде и называют Солженицына предателем. Звонки сейчас не будем принимать, будем принимать в финальной четверти. Алексей Валерьевич, вот у вас при прочтении книг Солженицына возникают ли периодически сомнения в достоверности изложенного? Вот было такое?
Да нет, на самом деле, это раковый корпус произведений, которое... Одно из немногих произведений Солженицына, которое на меня произвело такое впечатление, ну, достаточно глубокое, и еще будучи даже, сказать, студентом, когда я прочитал впервые, вот эта ситуация такая жизненная, на самом деле, она показала, что, я думаю, человек владеет предметом своего изыскания. Конечно, не могу похвастаться, что я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», но...
Ну, таких вообще, наверное, единицы.
Ну, вероятно, потому что я не являюсь, сказать, ни филологом, ни литератором, ни литературным критиком. Поэтому общее представление о том, на самом деле, что человек, во-первых, высказал свою позицию публицистическую. Это, на самом деле, ну, для той эпохи это был смелый шаг, все-таки надо понимать. Потому что общество, которое было поражено вот этим, так сказать, ненавистью, которая сформировалась в тоталитарном государстве, и отсутствие возможности, так сказать, свободной дискуссии, к сожалению, оно, эта возможность отсутствовала в нашей стране всегда. Не, так сказать, при царской власти свободной дискуссии в обществе мы не видели, да, ни в Советском Союзе, начиная с 20-х годов, эпохи борьбы Сталина за власть, ни более последующие периоды этого не было. И поэтому вот, когда дискуссия или обмен мнений всегда переходит в оскорбление, да, переходит на личности, когда вешаются ярлыки, от кровавых ярлыков, как там враг народа в 30-е годы, до ярлыка там предатель, либо, сказать, там либерал, как мы увидим, может, сегодня, да, или более ранние эпоху, да, это, соответственно, вот отсутствие возможности свободно выражать свою точку зрения, когда именно предметом дискуссии является какая-то идея, какое-то суждение, какая-то теория. А у нас все это часто подменяется вот персонажами. И сейчас даже данная ситуация у нас опять камнем преткновения стала личность Солженицына. Хотя повод, казалось бы, достаточно, сказать, такой, ну, значимый юбилей. Человек, который получил признание, был с почестями встречен в демократической России в 90-е годы, правильно?
Проехал на поезде через всю Россию, от Владивостока до Москвы.
Да. Советовал власть имущим в 90-е годы, как обустроить страну. Хотя, сказать, немногие из его советов, если, скажем так, или практически ни один из этих советов не был, да, воспринят властимущими тогда. То же самое, как этот принцип, который вынесен на наш рисунок, да, жить не по лжи, на самом деле сама-то эта максима является достаточно, так сказать, универсальной, потому что здесь, ну, собрано то, что, о чем говорила, скажем так, русская литература и поэзия еще и в 19 веке. И не случайно в самом этом эссе в завершении Солженицын к кому обращается? Обращается к Пушкину, правильно? К Александру Сергеевичу Пушкину, к его к фрагменту «Свобода сеятель пустынны». Когда он спустя практически полтора столетия, ведь Пушкин писал эти стихи за два года до восстания декабристов, ну, строки, да, пушкинские. «К чему стадам дары свободы? Их должны резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Это Пушкин начала 20-х годов 19-го столетия, правильно? И Солженицын обращается к этим строкам в 74-м году, когда появилась знаменитая вот «Жить не по лжи». То есть, получается, в России не то, что там круг один совершен, там несколько кругов совершилось, да? Поменялись как минимум 7-8 поколений. А проблема осталась та же. То есть не свобода, да, либо свобода. Есть это общество свободно, нет этого общества свободного. И получилось, что для большинства, как видел Пушкин, российского общества начала 19 века, вот эти погремушки-гремушки, да, и бич для крестьян крепостных, то же самое увидел Солженицын и в советском обществе 70-х годов. Только уже, да, не крепостные,
да,
а винтики, болтики, шайбочки.
Но иногда он и сравнивал с крепостными. Да.
Поэтому здесь ситуация такая, что русская литература, классическая, не классическая литература, она все-таки отражает те процессы, которые происходили в обществе. И вините в этом зеркало, каковым является отчасти литература, да, но все равно, что пенять на зеркало, что ты недостаточно красив. Правильно. Поэтому здесь такой вопрос, который обращен, ну, не столько сказать к Солженицыну, сколько обращен к самому обществу должен быть. Насколько общество российское, современное наше общество, а вот, меняется. И,
вот в этом-то может... как раз беда. А хочет, желает ли это общество меняться? Вот смотрите, какая странная вещь. Я сначала думал, что это, ну, может быть, тот круг общения, что в интернете вокруг, они идеализируют то время, да? А потом я понял, что это вообще тенденция по стране. Идеализировать то время, которое было там во времена Сталина, Хрущева, Брежнева, то есть Ленина, Троцкого, там, неважно. Почему-то считается, что вот там-то как раз вот она жизнь была. А сейчас что происходит? Почему мы идеализируем те, в общем-то, не самые яркие, а во многом даже страшные времена?
Ну, на самом деле, это, возвращаемся к началу нашего разговора, это то мифотворчество, которое компенсирует, то по сути...
все равно упираемся.
По сути, да, компенсирует те проблемы, которые, недостатки есть в современной жизни. То, что вот сегодня не решены проблемы, как сказала наша радиослушательница, да, это низкий уровень жизни реально практически всей России за МКАДом. Даже не надо ехать там в Сибирь,
да, можно, уже
можно в Тверской области, да, поехать в любой районный центр и увидеть, что для жителей этих районных центров, да, которые работают, там, будь то сфера услуг или производство, там 17-20 тысяч, для них они считают, что это зарплата, за которую стоит ходить на работу.
Даже хорошо считают.
А мы понимаем, да, что, да, в Твери, сказать, молодежь и отвернется от такого предложения за 20 тысяч работ. Но в Москве скажут, что это в день платят так? Или там, сказать, за два дня, да. Поэтому представление, сказать, в современном обществе о справедливости, оно совершенно перевернулось с ног на голову, поэтому человек не находит в современной жизни основу для своего, сказать, вот мировоззрения, на чем он мог стоять, чтобы, ну, грубо говоря, даже не сойти с ума, он должен все-таки опираться в своем представлении о происходящем мире. И поэтому проще сказать, что сформировать такое представление, что было время, когда кто-то был молод для людей старшего поколения, а кто-то воспринимает со слов других, что было время, когда больше было счастливых людей и больше было возможностей, да, для порядка реализовать. Как, но там было сказано, же... посадить в ГУЛАГ уже нынешних казнократов. Там,
ну, игроков. Вот сейчас звонил, да, женщина. Но это же страшно на самом деле. Это страшно в том плане, что вот Солженицын как раз, мне кажется, он в своих трудах учил, призывал внутренне раскрепоститься. То есть только внутренне раскрепощенный человек, который имеет моральные принципы, которые им следуют, он способен построить и достойное общество, и существовать в этом обществе, и не позволит этому обществу угнетать себя. То есть получается, что мы внутри не раскрепостились, мы сейчас рабы вещей, денег, обстоятельств. То есть, ну, вот почему мы все время пеняем на что-то? Вот смотрите, в стране сейчас тяжело, и с вами согласится любой, кто нас слушает. Ну, сложная ситуация. И в то же время сейчас любой человек имеет возможность отказаться от этой тяжести и поменять свою жизнь. Ну, взять, уехать куда-нибудь, да, бросить все.
Конечно, возможности гораздо
да,
больше,
в советское
чем было
время,
времена.
Даже тунеядствовать нельзя было. То есть бросить все, сказать, работайте, так тебе же не дадут. Год могут впаять за милую душу. Бродский тому пример.
Да, писать стихи могли только те, кто были членами Союза писателей.
Конечно.
Правильно? Дело
так вот,
Даниэля Синявского об этом.
Так почему же не принимают сейчас? Вот смотрите, ну, общество, я не говорю принимать Солженицына, но те вещи, которые он писал, он же не открытие делал. Эти же вещи писали и древнегреческие еще философы. Все об этом говорили. То есть мы должны внутри себя наладить сначала мир, чтобы управлять миром, в котором живем. А сейчас-то что происходит? Почему мы не принимаем те истины, которые, в общем-то, очевидны, на ваш взгляд?
Но на самом деле, опять-таки, все ответы, они кроются в истории. Прошло всего 100 лет с начала, да, ну, чуть больше, с начала эпохи Великой Революции в России, начала 20-го столетия, правильно? И получается, что вот это все столетие, это период постоянно какой-то, так сказать, чрезвычайщины. Сначала Первая Русская Революция, Мировая Война, Революция 17-го года, Гражданская Война, короткий период передышки НЭПа, да, когда возможность была свободно развиваться экономически, какие-то определенные, пусть минимальные, но политические-то были, ну, не свободы, по крайней мере, такие еще не было, жестких гонений. 30-е годы, это период начала репрессий, маховик заработал, потом Великая Война, соответственно, опять кровь льется и проливается, сказать, и, соответственно, врагами внешними, и внутренний режим сохраняется, те же лагеря сохраняются в годы войны. После войны вновь период репрессий, да, и, соответственно, потом короткий период преобразования, так сказать, оттепель хрущевский, да, и период застоя, когда на все стали смотреть уже как бы с внутренней усмешкой, когда родилась культура там кухонного анекдота, соответственно, да, и на нынешнюю ситуацию, и на прошлое, и практически затем последовала смена эпох, это распад Советского Союза, то есть опять-таки тяжелые 90-е.
Большая трагедия.
То есть, по сути, мы видим столетие, Россия находится в зоне, ну, искать языком так авиаторов, наверное, постоянной турбулентности.
Трясет.
Трясет, причем трясет так, что люди проживают всю жизнь в этих перетрясках, и поэтому нет островка стабильности, не на что опереться, и отсюда, соответственно, вот это осознание своей бредности, осознание того, что, ну, неуверенности в завтрашнем дне, которая сейчас стала особенно актуальна, если вот короткий промежуток времени, вот это так называемый период застоя, когда эта уверенность была, потому что, в принципе, я принадлежу поколению детей застоя, когда мы это ощущали, мы верили, хотя, так сказать, постоянно звучало таких, как, да, где-то в домашних разговорах, да, в бытовых, что главное бы не было войны. То есть, на самом деле, внутренних проблем как бы в обществе не виделось, не признавалось, была только угроза, так сказать, внешней агрессии. И главное, не было войны, потому что был на памяти старшего поколения ужасы Великой Отечественной войны. Таким образом, вот эта нестабильность, эта перманентная турбулентность на протяжении столетия, она фактически вышибает почву такого массового сознания у российского общества, чтобы относиться к ситуациям или, сказать, каким-то таким явлениям, ну, более философски, более спокойно и, соответственно, следовать тем нормам, которые не сегодня, не вчера появились, правильно, они совершенно верно,
да.
Они были у истоков и христианской морали, да, соответственно, и в той же русской культуре.
В студии остается кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Через пару минут примем несколько звонков, не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь, 99 и 3 FM. Белгород 97 FM, Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
416-99.3, код города 48-22, телефон прямого эфира, в студии остаюсь я, Олег Зинченко, и со мной кандидат философских наук, заместитель председателя общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Начнем мы, пожалуй, с Владимира Михайловича Бакушина. Здравствуйте. Владимир Михайлович, алло.
Здравствуйте, ребят.
Здравствуйте,
Владимир Михайлович. Слушайте, минутку дайте.
Ну, минуту много.
Я очень благодарен вашему гостю. Наверное, именно и он должен проводить. Мы вообще-то политически неграмотные. Или сплетники о политике. Поэтому очень ждем таких людей, вот вашего представителя. Он должен нас примирить, как политический обозреватель. Ведь мы все, знаете как, в роду у каждого Твери, кто красный, кто белый, братья убивали друг друга. И нас нужно, уважаемый гость, постоянное примирение диалогом, передачи о политике. А с точки зрения, что вы говорили, почему так одно ушло, другое недовольно, но я же говорил в своей передаче, Олег Владимирович, ведь прошлое управляет сегодняшним днем. Ну как, Ленин ушел, Сталин пришел. Сталин ушел, Хрущев пришел. Брежнев ушел, а пришел Ельцин. И что мы до этих времен людей всех любим? Мы ненавидим всех. И если наш гость не разложит нам политическое примирение, мы будем доселе дураками.
Вот. Спасибо. Да, спасибо, Владимир Михайлович. Да, вы только почему-то Горбачева пропустили неожиданно. Абонент с цифрами 727 в конце номера. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Максим Жирков.
О, Максим, приветствую.
Да, обещал позвонить и высказать свою точку зрения. Алло, слышно?
Да, в эфире мы же, конечно.
Ага, да. Ну, я свою точку зрения скажу по поводу Солженицына и вообще той ситуации, которая возникла на фоне этого портрета. Ну, первый момент, то, что портрет, честно говоря, не впечатляет совсем, художество там ниже никакого. Вот. Второй момент, что касается именно Солженицына и его деятельности. Ну, честно говоря, знаете, я не знаю там такой страны еще, которую так бы кто-то втаптывал в грязь нашу историю. Я вот ее уважаю. И, честно говоря, я не думаю, что если бы кто-то, диссидент из США, ездил бы по всему миру и рассказывал там о сегрегации ужасной, о голоде во время Великой депрессии и так далее, и все бы ему хлопали. Я думаю, тоже к нему американцы бы относились соответственно. Вот. Что касается Солженицына его трудов, ну, вы знаете, когда берутся его цифры там по 66 миллионах жертв репрессий, вот, которые на самом деле являются ложью, и такой репрессии не было, и берут это за истину в последней инстанции, но я считаю, это неправильно. То есть ездить по миру, рассказывать, какие мы все плохие, какая наша страна кровавая, ну, я считаю, что это совсем неправильно. Я уважаю свою страну. Да, были репрессии, да, был
черт. Максим Вячеславович, а вот вопрос у меня. Что ж теперь, нужно замалчивать? Вот лучше знать, что есть репрессии, и молчать.
Замалчивать не надо. Но восхвалять человека, который ездит и унижает с точки зрения истории нашу страну по миру, я тоже считаю, не надо. Давайте возьмем 66 миллионов человек. Вот он как раз в архипелаг ГУЛАГ эта цифра говорит. А на кого он ссылается? А ссылается он на Курганова или Кошкина. А кто такой Кошкин или Курганов? Это человек, который коллаборационист, участвовал, ушел потом опять же в эмиграцию, и он преподносит его как ученый, и который вот дает цифры о репрессиях. А он коллаборационист, он участвовал в властном движении, и потом после войны сбежал на Запад. И там вот тоже вот такие цифры. Сказал, ну слушайте, ну вы понимаете, ну это, ну я не знаю. Ну почему вот сейчас по всей стране человек, ой, по всему миру человек ездил, рассказывал, что вот какая там кровавая наша страна, уничтожила 66 миллионов своих же граждан. Но ведь это неправда. Ну не было никаких 66 миллионов. Да, были репрессии, но давайте будь четки. Он говорил о 60 миллионах. Это неправда, неправда. И поэтому у меня из этого неправда, на кого он еще тем более ссылается, на Курганова, коллаборациониста. А вот поэтому у меня к нему отрицательное отношение.
Да, понятно, да, спасибо, Максим Вячеславович. Кто не узнал, напомню, что это был Максим Вячеславович Жирков, депутат Тверской городской думы. Ну, вот такое мнение. Опять же, спорное. И, ну, и опять же, кстати, все, что произнес Максим, все по Солженицыну, на самом деле. Вот он как раз и призывал к свободной дискуссии.
Но я все-таки полагаю, Солженицын не называл кровавую страну, все-таки он говорил о кровавом режиме.
Да,
поэтому верно. Здесь все-таки надо уточнение. А говорить о том, сколько было жертв, на самом деле это все-таки беда нашего государства. То, что, как, к сожалению, наше государство не смогло за все 70 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны установить поименно список вот этот, всех погибших за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, то же самое государство не смогло даже озвучить ту цифру, которая может быть приемлема репрессированных. Ну, официально сказать, то, что, по крайней мере, даже в учебниках истории для наших детей преподносится, это 3 миллиона с лишним, которые попали в лагеря, и порядка там 800 тысяч тех, кто были расстреляны в годы Великого террора. Но здесь спорят о том, 3 миллиона, 60 миллионов, это, ну, я думаю, недопустимо, потому что каждая человеческая жизнь, как бы это ни звучало банально, она бесценна, поэтому говорит о том, ложь, одна большая, другая маленькая ложь, это беда нашей страны, что государство фактически за все эти годы не смогло признать, сколько же людей погибло в годы Голодомора, сколько фактически погибло на строительстве Беломорканала или других стройках, которые вели заключенные. Потому что, еще раз подчеркну, даже погибшие на фронтах во Великой Отечественной войны, их имена, как и мой дед, и тысячи таких остались без вести, пропавших без вести. Хотя по прошествию времени они были признаны, что они не без вести пропавших, да, а погиб. Хотя не место гибели, не, соответственно, ну, да, место захоронения, даже вся современная, сказать, база данных, которая имеется на сегодняшний день, там и сайт мемориала и так далее, которые не могут восстановить. Вот в этом есть беда, и, соответственно, это не вина, я полагаю, Солженицына о том, что, сказать, он что-то, может, это преувеличивал в каком-то полемистическом, сказать, таком задоре, но то, что говорил все-таки не о стране, да, о России, о Советском Союзе. Он говорил о том режиме, который существовал. А режим, надо признать, он был, соответственно, конечно, антинародным. Ну, мы такие характеристики слышим и по другим поводам, по другим эпохам. И забывать это нельзя. Другое дело, что необходимо вот понимание того, что это наша история, это наша боль, общая боль. Боль тех, кто потерял своих родных в годы этого террора, тех, кто потерял в годы войны. И, соответственно, это боль и тех, кто, чьи родственники были палачами. Но сегодня они были палачами, мы знаем, а завтра они сами становились жертвами того молоха, который был запущен с их участием.
К сожалению, да.
Поэтому это трагедия нашего народа. Но вот общего, как говорили в годы перестройки, да, покаяния не произошло. Вот этого очищения, вот этого катарсиса, который необходим для русского народа, для российского народа, да, он, к сожалению, не до сих пор. И чем дальше, тем больше вот это будет, сказать, брожение периодически, любой повод, тот рисунок, да, какая-то другая публикация, она будет вызывать это. Потому что слабое наше гражданское общество не в состоянии, сказать, отделить зерна от плевел, не в состоянии выработать вот эту вакцину против насилия, вакцину против лжи, которая, ну, к сожалению, у нас охватила наше общество в последние годы даже, еще даже больше, чем во времена, не меньше, по крайней мере, чем во времена
к сожалению, да. Но вот даже, в общем-то, на первый взгляд, взвешенная позиция Максима Жиркова, которую он озвучил, да. Но мы же видим, что тут претензии, что он не те источники взял. А Солженицын, ну, во-первых, он всегда опирался на источники.
Да, он не был историком, на самом деле.
Да. Понимать, он опирался на источники, труд. Да. Он же человек, который, в общем-то, пытался сам разобраться и для себя. И какие источники были под рукой, тем и пользовался. Он же не специалист-архивист, чтобы копаться. Это, во-первых. То есть он нам дал базу, основу, в которой мы можем копаться, обновлять, добавлять, менять. Ну, то есть возможность работать. Нам показал, в каком направлении двигаться. Но обвинять его в злонамеренном унижении страны, я здесь с Алексеем Валерьевичем согласен,
да.
Да, ни в коем случае никогда он не был. Я бы даже наоборот сказал, что он был чересчур крайний патриот. Вот это, пожалуй, за ним водится. Он, наверное, близок, наверное, по духу был к Достоевскому. Националист русский даже ближе он был. Вот где-то так они с ним перекликались. Наверное, да, но точно не предавал он страну. Режим не любил. Тех, на ком держался режим, я думаю, ненавидел, как любой лагерник ненавидит надзирателей. Ну, то есть, это все вполне естественно. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам.
Спасибо напоминаю, вам за приглашение.
Да, напоминаю, что у нас в студии был кандидат философских наук, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Алексей Валерьевич Никонов. Надеюсь, что вот этот конфликт все-таки разрешится, и мы соберемся однажды по другому поводу, по более приятному. Хотя об этом, я думаю, надо тоже говорить. Спасибо вам. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, впереди вас будет ждать много всего интересного. Хорошего вечера.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».